Волонтеры молитовского благочения Нижегородской епархии привезли продукты семье Смирновых. Здесь растят 4 девочек, и сейчас они рады любой помощи.
Папы нет постоянной работы. У него заработок такой, где придется. Я пока работаю, естественно, что не хватает денежек. И любая помощь, она очень помогает семье выжить в наше время.
Еженедельно сотрудники социального отдела молитвовского благочения посещают около 20 семей в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Проблемы везде очень похожи. После 2 месяцев в режиме самоизоляции просить о поддержке стали и те, кто раньше сам помогал нуждающимся.
Возросло количество людей, я не сказала бы на 50%, чуть поменьше, но все равно, да, уже нуждающихся сейчас очень много. Потому что очень многие звонят, говорят, что или лишились работы, или убавилась зарплата, или мама сидит дома, немножко подрабатывает, но зарплата очень маленькая. То есть нуждающихся сейчас, конечно, больше. Мы никому не отказываем, я собираю также продукты и также везу.
До объявления режима самоизоляции помощь регулярно получали около 2000 прихожан нижегородских храмов. Сейчас нуждающихся гораздо больше. Звонки на телефон епархиального социального отдела поступают практически круглосуточно.
Чаще обращаются в социальный отдел с просьбой помочь продуктами. Это самая частая заявка. Кто-то просит медикаменты. В связи с переходом на дистанционное обучение возникла потребность у многодетных семей, малоимущих семей, в простых компьютерах для обучения детей. На телефон доверия стало больше поступать звонков, и священники оказывают духовную, психологическую помощь. Епархия на протяжении многих лет оказывает помощь нуждающимся, многодетным, малообеспеченным, одиноким людям с ограниченными возможностями. И эта помощь оказывалась и до пандемии, и, конечно, будет оказываться после. И невзирая на национальность, ни на вероисповедание.
Так в Нижегородский Спасо-Преображенский храм пришла Гульнара Умерова. У нее 9 детей, а муж лишился временного заработка. Социальные работники раньше помогали этой семье одеждой и игрушками, а сейчас дают им продукты.
Дают там, когда есть, и макароны, и гречки, масло, муки. И это для меня большая помощь.
Поддерживать людей в условиях пандемии непросто. Церкви закрыты, прихожане не могут принести крупы и хлеб для нуждающихся, как это принято в большинстве православных храмов. Вести сбор продуктов приходится через социальные сети. Выручают волонтеры и спонсоры. Например, давний партнер социального отдела Нижегородской епархии – фонд продовольствия «Русь», который в этот раз передал около 16 тонн молочной продукции. Она будет распределена между нуждающимися нескольких благочений. Греческое слово «апостол» означает «посланник». Христианская церковь почитает апостолов как учеников Христовых, посланных им для распространения своего учения народам мира. Среди них различают так называемых апостолов из 12 и 70. Апостолы из 12 – те, кто сразу после крещения Христа присоединился к нему. Но в иконописных изображениях число 12 символизирует полноту церкви, и потому среди апостолов могут встречаться те из них, кто не был непосредственно спутником Христа.
В храмах изображение апостолов, как правило, можно найти в барабане главного центрального купола, если в этом центральном куполе изображен Иисус Христос, Спас Пантократор. В иконостасе апостолов обязательно изображают в Деисусном ряду, изображают первоверховных апостолов, апостола Петра и апостола Павла. Апостол Петр из числа первозванных апостолов, то есть из числа тех, кого Христос позвал к себе в ученики первыми. Апостол Павел, он вообще не знал Христа при его жизни, то есть он никогда не был напрямую учеником Иисуса Христа. Наоборот, он был сначала гонителем христиан, но, увидев ряд чудес, получив некое откровение, он раскаялся в своем прошлом, и стал очень ревностным поборником христианства. И именно за свою жизнь праведную, за его красноречие, с которым он доносил учение Христа разным народам, апостол Павел был призван также первоверховным апостолом.
Как правило, апостола Павла изображают справа, а Петра слева. Опознать его можно по важной детали, которые появляются в изображении не случайно.
Иногда встречается икона отречения Петра. Икона достаточно редкая, но, тем не менее, такие иконографии известны древнерусскому искусству. И, согласно евангельским текстам, Христос сказал одному из своих первозванных учеников, Петру, что еще не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Да, и на этих иконах, как правило, обязательно изображение петуха, сидящего на столбе, и рядом вот этот вот апостол Петр, который действительно невольно, да, по немощи своей совершил предательство своего учителя, хотя недавно на Тайной вечере он клялся в вечной преданности и любви. И считается, что именно поэтому апостол Петр стал обладателем ключей от врат небесных. Христос вручил именно Петру, сказав, что все, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, все, что разрешите на земле, будет разрешено и на небе. То есть ключи – это символ, во-первых, власти церкви отпирать врата душевного спасения, отпирать врата Царства Небесного. А с другой стороны, в народном сознании ключи, врученные Петру, связались с ключами от врат рая, а как бы Петр стал привратником, как человек, который ошибся, оступился. То есть ему легче будет быть милосердным к людям, потому что он сам совершил некий проступок, за который был прощен.
В 17 веке широкое распространение получили так называемые апостольские Иисусы. Их можно встретить либо в храмах, посвященных апостолам, либо там, где присутствуют большие многоярусные иконостасы. С изображениями апостолов мы постоянно встречаемся в сюжетных композициях, основанных на евангельских текстах. Ведь ученики всегда были подле Христа и участвовали во всех важнейших событиях его жизни. Они, как правило, показаны в праздничном чине иконостаса, а одно из самых известных изображений находится над царскими вратами.
В навершии царских врат, как правило, изображают Евхаристию, то есть причащение апостолов. То таинство, которое было установлено Христом во время Тайной вечери. Икона Евхаристии или причащение апостолов, с точки зрения истории, она относится к событиям Тайной вечери, но она изображается не с историческим подходом к данному событию. Как правило, Христос изображен дважды, и одну группу апостолов из шести человек, возглавляемую апостолом Петром, он причащает хлебом, а другую группу из шести апостолов, возглавляемую, как правило, апостолом Павлом, он причащает вином. Это икона, которая изображает события Тайной вечери в духовном плане, в таком символическом плане. Также в иконостасе можно увидеть икону Тайной вечери. Изображают Тайную вечерю с точки зрения истории, с точки зрения евангельских текстов, которые повествуют о том, как там все происходило. И на этой иконе мы можем увидеть Христа, восседающего за круглым столом, как правило, и вокруг этого круглого стола посажены его 12 первозванных апостолов. На груди у Христа изображен апостол Иоанн Богослов, младший и любимый ученик Иисуса Христа. И на этой иконе также изображен апостол Иуда, тот, кто совершил предательство Иисуса Христа. И его обычно изображают тянущим руку к блюду с хлебом, потому что, согласно евангельским текстам, на Тайной вечере были произнесены слова, что «один из вас предаст меня», и все стали спрашивать, а кто это, не я ли, не я ли? И Христос сказал, что протянувший руку к блюду, тот предаст меня.
В другой традиции на иконах Иуду изображают с кошельком в руках. Он сидит за столом, отвернувшись от Иисуса. Есть изображения, где присутствующие на вечере апостолы имеют нимбы, и только Иуда его лишен. С точки зрения духовного смысла это не совсем верно. Но в своем развитии иконопись прошла сложный путь, так что в традиции нередко встречаются исключения. Но все-таки более правильно на иконах, рассказывающих о сценах, предшествующих сошествию Святого Духа, изображать апостолов без нимбов.
Конечно же, в иконостасах встречается икона сошествия Святого Духа на апостолов. Эта композиция, она может встретиться и в иконостасе, и во фресковом убранстве храма. И, как правило, такая вот классическая иконография, пишется не в историческом ключе, а в таком символическом ключе. То есть изображаются 12 апостолов, среди них евангелист и апостол Павел, да, который не был при этом событии. И вот этот вот снизошедший на апостолов огонь, который над их головами изображается либо в виде небольшого пламени. И в нижней части этой композиции обычно изображается старец, который персонифицирует собой космос. То есть произошло событие космического масштаба. А вот этим вот ученикам Христовым предстоит создать церковь и донести слово Христа, благую весть, Евангелие до разных земель, до разных городов.
Апостолу Петру для проповеди достался Рим и окрестные земли, а его брат, апостол Андрей, отправился на территорию современной Грузии и на Днепр. По преданию, он водрузил крест на месте современного Киева, сказав: «Здесь будет земля, где просияет истинная вера». Это предание стало особенно актуально в XVI веке, во времена Ивана Грозного, когда апостол Андрей стал почитаться как креститель Руси. На иконах он обычно изображается с крестом в руках. Проповедь апостолов в большинстве случаев была устной, но четверо среди них записали свои благовествования. Для изображения евангелистов есть особая традиция. На иконах их можно узнать по кодексам, то есть книгам в руках. Это символ того, что ими были написаны Евангелия. В системе храмовой росписи их помещают в парусах, небольших сводах треугольной формы. Эти места обычно переходят в подкупольные столбы. Авторы Евангелий выступают как столпы христианской веры. Евангелисты Марк, Матфей, Лука и Иоанн до XVIII века могли изображаться в виде животных. Эта традиция была основана на ветхозаветном тексте видения пророка Иезекииля. Марку соответствовало изображение льва, Луке – вола, Иоанну – орла, а Матфею – ангела. Сейчас символы могут только сопровождать человеческие образы евангелистов.
Вообще изображения евангелистов, они известны еще из катакомбного периода. И в катакомбах евангелистов изображали как античных философов. И вот иконографически изображение евангелиста как философа, оно осталось уже и перешло уже в более позднюю и устойчивую традицию. У апостолов всегда в руках свитки, и у них традиционная одежда – хитон и гематий, либо туника и тога. Длинная рубаха, хитон и гематий, плащ сверху.
До VII века всех апостолов могли изображать также в виде овец. Но Трульский собор изменил традицию. Сейчас их пишут как людей с определенными особенностями внешности разного возраста, указания на которые можно найти в Новом Завете. Ведь все апостолы были реальными историческими личностями, которых объединила вера и преданность Иисусу Христу.